Вы слушаете SBS Russian.
Начало нового финансового года – время подачи налоговой декларации за прошедший год для всех жителей Австралии. И мы сегодня говорим на эту тему с сертифицированным бухгалтером и зарегистрированным налоговым агентом Еленой Телегиной. Елена, первый вопрос у меня. Что с сайтом налоговой службы? По вашему опыту, это обычная ситуация, что он рухнул, или в этом году все-таки люди как-то слишком активно кинулись подавать свои декларации, и сайт не выдержал?
И то, и другое. На самом деле, достаточно обычная ситуация для налогового офиса, что в первые две недели или даже три недели июля он постоянно в состоянии перегрузок находится. И в прошлые годы были даже еще более худшие ситуации, чем сейчас. В этом году одно единственное отличие, что в этом году уже же ведь не выпускают pay-as-you-go statements, которые всегда получали в начале июля. А теперь официально объявлено, что вы их можете получить на сайте налоговой службы. И люди пытаются их получить, и их там сейчас нет просто. Просто еще нет. Угу. И они, очевидно, появятся 6 июля в понедельник. Мы надеемся. Там, скорее всего, появится информация, может быть, в середине июля от страховых компаний, информация от банков о сберегательных вкладах. То есть информация будет обновляться. И Центролинк очень важно, потому что, к сожалению, многие люди потеряли работу и вынуждены были получать Job Seeker Payment. И это все эти выплаты Центролинка, они тоже появляются вот скорее после 7 июля. Это, в принципе, нормально для налогового офиса, что их сайт работает очень медленно или вообще не работает. И хочу сказать, что ситуация нормализуется, скажем, через неделю или через две.
Ну, то есть людям, наверное, не стоит прямо так спешить, потому что многих данных на самом деле еще и нет в системе, правильно?
Это именно то, что я как раз хотела сказать. Не нужно спешить сейчас, потому что может оказаться так, что какая-то информация еще не поступила, отчет сделан, а потом она поступит, и налоговый офис потом будет присылать запрос или даже выставлять счет на дополнительный налог. Лучше чуть-чуть подождать, дождаться, когда информация от основных своих, хотя бы работодателей, придет в налоговый офис. Информация от банков и такие вещи. Середина июля, наверное, оптимально, я бы так сказала.
Ну а вообще по срокам, до какого срока, давайте напомним, нужно подать налоговую декларацию?
Декларация подается с 1 июля по 31 октября, если вы подаете ее сами. Если вы планируете ее подать с моей помощью, с помощью любого другого налогового агента, иногда возможно получить отсрочку в подаче. Для этого нужно обратиться к налоговому агенту до 31 октября.
Как вы считаете, все-таки лучше самому заполнять эту декларацию или обратиться за помощью профессиональной?
А в разных случаях по-разному, потому что есть совсем простые случаи, когда человек работал только на одной работе, у него нет никаких других доходов и, по сути, нет никаких рабочих расходов, потому что все оплачено компанией. В этом случае, конечно, наверное, достаточно просто самому подать. Я всегда советую, если это ваш первый год в Австралии, если вы только что приехали, лучше все же воспользоваться помощью налогового агента, потому что даже несколько маленьких отметок в отчете могут привести к увеличению возврата налогов на иногда на значительные суммы, там $1000-2000. Просто нужно знать, где и что поставить. Если простые отчеты можно делать самостоятельно, их можно сейчас достаточно просто делать через MyGov, как только там информация появится. Чем более сложная ситуация, чем больше расходов, связанных с работой, если там есть поездки, связанные с работой, если есть покупки, связанные с работой, чем больше вот этого, тем больше имеет смысл обращаться к налоговому агенту.
Все говорят, специалисты, ну и сами представители налоговой службы, что этот финансовый год, он, конечно, отличается от всех других в связи с пандемией, с помощью правительства, с этими всевозможными пакетами помощи. Какие основные отличия вы можете, может быть, для кого этот год, эта подача декларации действительно будет отличаться в этом году?
Во-первых, правительство немножечко упростила способ подсчета расходов на работу из дома, потому что некоторые люди работают из дома в этом году. Я бы сказала, что нужно с осторожностью относиться к этому способу, потому что он не для всех выгоден, этот способ. И если вам пришлось сделать какие-то покупки офисной мебели, техники, использование упрощенного способа, скорее всего, для вас невыгодным. Но, к счастью, есть возможность свои расходы на домашний офис рассчитывать вот разными способами. Три способа дает нам налоговый офис. Обычно я считаю тот, который наиболее выгоден, сравниваю. Да? То есть, и это зависит от расхода, от того, что происходило на самом деле. Были ли расходы или не были. Или просто человек получил на работе лэптоп и работал, собственно, из дома, и больше никаких затрат его не было. В этом случае очень удобно воспользоваться упрощенным способом.
Это 80 центов, да?
80 центов за час, да. То есть мы посчитаем его достаточно просто с 1 марта по 30 июня, это 17 недель. 40 часов в неделю, 80 центов за час. То есть $544 можно включить в расходы, если вы все эти недели просто работали из дома, добавить вот эту сумму в ваши расходы. Это не значит, что вам вернут $544, но это значит, что ваш доход будет уменьшен на $544. Кстати, очень мне бы хотелось сказать такую вещь, что я сейчас получаю массу запросов, вернут ли мне мои расходы на домашний офис. Это не совсем так работает. Возвращают ведь не расходы, а переплаченные налоги. Поэтому вот в только что рассмотренном примере, когда 17 недель вы работали из дома, в расходы вы можете добавить $544, ваша зарплата 80 тысяч в среднем, да, то тогда примерно ваша ставка налога 22%, и вам вернут $122, то есть дополнительно за то, что вы работали из дома. Поэтому я и говорю, что если вы купили какую-то технику или купили офисную мебель, еще что-нибудь, желательно рассчитывать это более сложным способом. Он более долгий, но, может быть, принесет больше пользы вам, потому что вы сможете процент от фактических расходов, от амортизации компьютера включить. Это будет выгоднее чаще всего.
Угу. Давайте еще отдельно остановимся на получателях пособий, вот этих JobKeeper, JobSeeker. Вы уже немножко упомянули о них. Эта сумма, которую они получали, она будет автоматически включена в их доход, правильно? Им не нужно какие-то отдельные документы подавать?
Отдельные документы подавать не надо. JobKeeper – это часть зарплаты, она будет показана как зарплата от вашего работодателя. Что касается JobSeeker, это выплата от Центролинка и то, что раньше называлось New Start Allowance, мы всегда включали их тоже в отчет. И эту информацию Центролинк загрузит в самое ближайшее время, пока там информации нет.
Для тех, кто воспользовался возможностью снять свои пенсионные накопления, 10 тысяч Superannuation, нужно ли им включать эти суммы в доход?
Superannuation нет, это taxable payment.
Необлагаемый налогом, да?
Необлагаемый.
То есть не нужно об этом упоминать. Хорошо, еще один вопрос для тех, кто сдавал и сдает в аренду недвижимость, естественно, это их доход, но в связи с пандемией коронавируса, вероятно, была такая ситуация, что они или перестали получать эти платежи, или платежи сократились. Как быть в этом случае?
Это вопрос достаточно сложный. Я бы сказала, что он будет разный для каждой ситуации, что именно перестали платить или не перестали платить, или получили отсрочку. В каждой ситуации будет отдельно. Чаще всего тенант, он продолжает жить в этой недвижимости. То есть недвижимость по-прежнему сдана, а оплата не приходит. Это, кстати, очень редкая ситуация, потому что, как ни странно, большинство лендлордов, они не пострадали так сильно от этого. То есть они продолжали получать выплаты. Если выплаты они не получали, дальше мы рассматриваем уже индивидуальную ситуацию, потому что это будет зависеть от того, что происходило, что property manager говорил и как это сделать. Или есть возможность ли получить эти платежи, или вообще потеряна эта возможность. Но в целом расходы на поддержание этой недвижимости, проценты по кредиту, мы, думаю, что можем включить в расходы, и все будет по-прежнему, скажем, это не будет так сильно отличаться от предыдущего года.
Угу. И для людей, которые, ну, есть такая, да, мы уже сказали, что они могут сделать либо сами этот декларацию подать, если это очень просто, и у них не было никаких там сложных дополнительных доходов и расходов, они могут обратиться к налоговому агенту, вот, ну, например, к вам, и попросить сделать для них этот отчет. Или какие еще варианты помощи, консультации бесплатных существуют? Можете об этом сказать? Вот насколько огромное я видела, у них на сайте налоговой именно есть какие-то хелплайны или что-то?
Огромное количество информации на сайте налогового офиса. Плюс мне бы хотелось еще напомнить, что сейчас появилась программа дополнительная, что можно будет до декабря 2020 года получить 25 тысяч на ремонт или строительство своего дома. Такие вещи. Обычно в конце года я посылаю вот всем людям, с которыми я работаю, целый список мер, что и как сделать, чтобы немножко оптимизировать свои налоги, может, что-то сделать, какой-то взнос superannuation, или в этом году, наоборот, какие-то деньги, может быть, получить из superannuation. Помните о том, что в случае финансовых трудностей, безработицы, что вы можете все-таки получить деньги из пенсионного фонда, и после 1 июля еще 10 тысяч можно получить. Помощь в покупке дома не только на федеральном уровне, вот 25 тысяч, когда дополнительные деньги, это уже в дополнении к First Home Grant. В каждом штате еще будет обязательно своя дополнительная программа, когда там на ремонт домов, например, в Квинсленде еще 11 тысяч выделяют. Обычно я еще напоминаю, что тем людям, которые живут здесь на временных визах, можно вернуть 2% налога на Medicare. Для этого нужно подать заявку на Medicare Entitlement Statement. Можно это сделать прямо сейчас. Вот основные вещи. Остальные вещи, в основном, для бизнеса. Выплаты, увеличение сумм списания на покупки. Это все уже больше относится к sole trader, компаниям и трастам, к бизнесам. Для тех, кто работает из офиса, все-таки наиболее важно – это правильный расчет расходов и затрат на офис. То есть вот это самое важное, да, правильно посчитать, посмотреть на другие свои расходы, которые могут быть расходы на машину, расходы на какие-то поездки, расходы на подписки, на люди часто забывают антивирус, Microsoft, вот эти вот все вещи, которые частично также используются для домашнего офиса.
Ну что важно еще напомнить, наверное, что нужно сохранять все чеки, да, при покупках, и потом, чтобы иметь возможность в случае необходимости их показать, предоставить.
Да, конечно. Стандартное требование, которое было уже, в общем-то, всегда. И требование хранить подтверждение, письменное подтверждение своих расходов в течение 5 лет. Чеки не обязательно нужно хранить в бумажном виде, отсканированном или просто фотографии сделать и сохранить их, например, в папке чеки. Это очень помогает, очень упрощает в случае каких-то запросов от налоговой службы. Тогда мы можем быстро и легко, то есть, отправить все эти подтверждения, и вопросы будут сняты. Еще хотела сказать, что обычно я уже напоминаю, что те, кто использует машину очень много для работы, совершают поездки в течение дня, очень выгодно вести логбук в течение 12 недель. Как правило, разница между вот таким способом и способом простым, упрощенным, может быть несколько тысяч долларов в возврате налогов. Поэтому если вы часто используете свою машину для работы, то вести дневник поездок в течение 12 недель я очень-очень рекомендую. Это всегда помогает.
Спасибо большое, Елена.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.